Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в день памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Сугубо поздравляем всех именинников и прихожан храмов, посвященных этому глубокочтимому святому православной церкви. В начале этого часа мы с вами услышим чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия среды 29-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, благодарим за эти труды протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередной 52-й выпуск программы «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Ее автор-ведущая, доктор искусствоведения, известный киновед Ирина Николаевна Гращенкова, продолжает повествование о кинематографе 90-х. Мы приближаемся к завершению этого очень интересного и душеполезного цикла. И сегодня речь пойдет о творчестве режиссера Лидии Бобровой. Всякое наше молитвенное слово и соблюдение поста ведет к спасению души каждого из нас, а через нас и народа в целом. Об этом сегодня продолжает свои размышления рождественским постом протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района Подмосковья, в своей авторской рубрике «Образ жизни».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить в торговом центре РМ с 23 по 28 декабря сего года. Проезд. Метро ВДНХ. Адрес. 1 Останкинская улица, дом 55. 23 и 27 декабря выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 28 декабря, выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 4 часов дня, до 16:00. Дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке будет представлено большое количество монастырей, монастырских подворий, фермерских хозяйств, производства легкой промышленности, творческие мастерские. Обратите свое внимание, Святое Белогорье, фермер Юрий Деев приглашает вас в зал номер 15, место номер 5. Юрий Деев, великолепная мясомолочная продукция, зал 15, место номер 5. Также, дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» – постоянный участник этих выставок-ярмарок. Мы будем находиться в зале номер 9, место номер 5. Здесь вы можете приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве, взять на пожертвование православное обозрение «Радонеж». Это газета, которая выходит один раз в месяц. Замечательное информативное издание, которое очень ценится среди православных христиан. Также можно будет поставить на ваши телефоны приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» в ваших телефонах. Дорогие братья и сестры, мы просим вас о помощи. Здесь же, в нашей секции, в зале номер 9, место номер 5, можно внести лепту на существование православной радиостанции «Радонеж» и совершить пожертвования для пострадавших храмов и монастырей Донбасса. Ждем вас с 23 по 28 декабря в торговом центре РМ на православной выставке-ярмарке «Рождественский дар» с 23 по 28 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 28 декабря с 11 утра до 4 часов дня. Проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ, расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Слева от центрального входа на ВДНХ. Ждем вас. Спаси Христос.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 104-е зачало, глава 21, стихи с 5 по 7, с 10 по 11, с 20 по 24. Тогда некоторым, говорившим Иисусу о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Мы видим, с каким восхищением ученики Христовы смотрят на внешнее великолепие храма. Они показывают Господу, какими он украшен дорогими камнями и вкладами. Им кажется, что и на их учителя это должно произвести такое же впечатление, как и на них. Но когда мы говорим о храме, мы должны прежде всего думать о присутствии Божьем в нем. Христос говорит, что очень скоро все это будет разорено. Придут дни, в которые из всего, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. С каким любопытством ученики выпытывают о времени, когда это великое разорение произойдет. Учитель, когда же это будет? Для нас естественно желать узнать, что нас ожидает в будущем. Но нам следовало бы больше размышлять, в чем заключается наш христианский долг сегодня, в перспективе надвигающихся на нас событий, и как мы должны приготовиться к ним. Они спрашивают, какой признак будет, когда это должно произойти. Они не спрашивают, какой признак сейчас свидетельствует, что этих бед не избежать. Их более волнует будущее знамение приближения исполнения слов Христовых. Господь предупреждает их о великом противостоянии народов. Человечество ждут кровавые войны. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры. Речь идет о великих социальных потрясениях и стихийных бедствиях. У Бога есть много различных способов вразумления восстающих на истину и правду людей. Духовные суды принадлежат кончине века, но Бог раскрывает их уже сейчас временными судами. Будут ужасные явления и великие знамения с неба, но ужасные явления не должны ужасать нас. Пусть отвергающий Бога мир ужасается, а мы должны предавать себя в руки Божии. Господь рисует картину скорого разрушения Иерусалима и дает через нее образ бедствий, грядущих на вселенную. Когда ученики увидят осаду Иерусалима, когда Святой Град будет окружен войсками, тогда можно будет заключить, что его запустение приблизилось. Это будет знамением для верных спасаться бегством. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Вы должны оставить город и страну, оставленные Богом и преданные на погибель, говорит Христос. Он предсказывает, какое страшное смятение произойдет тогда среди иудеев. Это дни отмщения, о которых так часто возвещали ветхозаветные пророки. Теперь все их пророчества исполнятся, и мы видим, что ожидает эту землю. Приближается день гнева Божия. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, потому что силы разрушения, исходящие от человека-убийцы от начала, с особой яростью будут направлены против зарождающейся жизни. Ужас охватит весь народ. Господь заранее показывает, чем завершится сражение между римлянами и иудеями. Множество иудеев падет от острия меча. Осада Иерусалима, которая произойдет вскоре после крестной смерти и воскресения Спасителя, ее начнет Веспасиан в 69-м и закончит Тит в 70-м году, будет просто избиением защитников города. А остальные будут уведены в плен, и не в один народ, а во все народы. За отступление от истинной веры Бог попускает избранному им народу подпадать под власть язычников для его вразумления. Точно так же в будущем иудеи рассеяния будут постепенно приобретать власть над народами, отступившими от Христа. От начала до конца тайна беззакония в действии. Согласно пророчествам святых отцов, иудеям дано будет осуществить свою мечту о лже-мессии незадолго до кончины мира. «Иерусалим будет попираем язычниками», — говорит Господь. «Он будет попираем, пока не окончатся времена язычников». Это таинственное пророчество святые отцы объясняют двояко. Одни считают, что оно уже исполнилось. Язычникам предстояло овладеть святым градом. Он стал совершенно языческим, пока большая часть языческого мира не приняла христианство. Другие относят эти слова Спасителя к завершению истории мира. Иерусалим будет во власти язычников, пока не придет время второго пришествия Христова. И все обратившиеся с покаянием ко Господу, язычники и иудеи, совершат переход из царства мира сего в царство Христово.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Мы сегодня будем говорить о людях, пришедших в кинематограф в 90-е годы и принесших с собой культуру, судьбу, опыт не столичных людей. Мне это кажется очень важным, потому что кино – это вообще открытая всегда была система, но она была открыта прежде всего за счет национальных республик, которые каждый раз менялись, приходили новые. Когда страна стала однозначно Россией, вот тут неожиданно открылись, как бы распахнулись двери для большой России. И люди стали гораздо более активно приезжать откуда-то, Бог знает, из каких далеких мест и каких таких темных углов, и приносить совершенно какое-то новое понимание жизни. И вот сегодня у нас как бы разговор именно об этих людях. Это, во-первых, режиссер Лидия Боброва, которая из Забайкалья приехала учиться в Ленинград еще. Сначала училась на филологическом факультете университета Ленинградского. Потом, имея, видимо, невероятную такую тягу к кино, пошла учиться в АБГИК на сценарный факультет, что очень важно, потому что она просто замечательный драматург. И для самой себя, прежде всего. А потом еще кончила высший режиссерский курс. То есть вот такое, это тоже, я бы сказала, это вот такая как бы вековая какая-то вроде бы отринутость от большого города, от большой культуры и желание взять это все и как можно дольше учиться и как можно больше в этой учебе получить. Это другой совершенно человек. Это Сергей Михайлович Сильянов. Вообще совершенно уникальная личность в нашем кино. И в этом отношении тоже человек, очень много для кино сделавший. И, кстати, очень хороший режиссер, но, может быть, еще более блистательный продюсер. Это Владимир Иванович Хотиненко, алтаец. Он из Славгорода, небольшого алтайского города. Потом его судьба привела его учиться тогда еще в Свердловск, и он кончил там архитектурный институт, и там на Свердловской студии начинал, а потом приехал в Москву, учился на высших курсах, был учеником, а потом ассистентом у Никиты Михалкова, и, войдя в кино, в общем, очень быстро завоевал позиции творческого, такого сильного творческого человека. И, наконец, это очень странная судьба, на которой я не могла не заострить внимание нашей аудитории, потому что, во-первых, она довольно драматическая, и, во-вторых, она связана с попыткой, именно обратившись к проблемам веры, христианства, предательство, образ Иуды, образ Христа, образ сатаны. Он пытался через этот материал выпрыгнуть из текущего такого репертуара советского кино, очень среднего, если не сказать, и менее чем среднего уровня. Всю жизнь проработал на Одесской киностудии. Родился в Перми. Это Михаил Кац, поставивший «Пустыню», и «Хромые в ней идут первыми». Уже сами названия нас как бы к чему-то приближают, но главное, вот эта попытка через этот материал вырасти творчески. Мне показалось вот это интересно. Когда человек, может быть, даже к этому не подходит, как именно к вере, которая ему помогает жить, ну, подходит как к тому, что ему помогает творить. А это уже первый шаг по дороге к храму. И очень рано умер, в 60 лет он уже ушел. Вот такая команда не столичных режиссеров, не столичных кинематографистов и разговор о них. Ну, начнем, наверное, с дамы, с Лиды Бобровой. Она просто удивительный человек сама по себе. Очень умный, очень глубокий, очень скромный и невероятно почвенный в самом лучшем смысле слова, когда человек не играет в эту почвенность, а органично в ней существует. Когда вот она училась еще в АВГИКе, ее педагог, а педагог ей, слава богу, достался великолепный, Евгений Иванович Габрилович, превосходный драматург и очень тонкий литератор, человек культуры, добрый, хороший человек, обратил внимание на нее и на ее небольшую работу на две части, которая стала как бы предисловием или эпиграфом, или началом ее дебютного фильма «Ой, вы гуси». «Ой, вы гуси, вы серые гуси, расскажите, что будет со мной». Это очень грустная песня, которая выражает какую-то вот такую невероятную, какую-то неизбывную печаль русского человека. И вместе с тем в этой песне есть какое-то достоинство драмы русской деревни, русской земли, русских людей. И вот это и достоинство, и глубокая печаль и тоска вот составляют какой-то смысл, на мой взгляд, Лидиного творчества. Она потом стала, продолжила работу уже и в новом столетии, но в 90-е годы она сделала два фильма, которые как бы просятся в какую-то такую определенную дилогию, что ли. Это вот «Ой, вы гуси» и первая картина, и «В той стране» картина вторая. Что интересно? Наверное, интересно то, что Лида, все, что она пишет, все, что она как будто бы сочиняет, как сценарист, это не просто фантазия, это то, что ею пережито, и то, что она очень хорошо знает. Поэтому практически за каждым персонажем фильма стоит либо брат, либо двоюродный брат. Вот там где-то вроде бы сестра, мама. То есть она продолжает какую-то духовную, семейную и глубоко православную жизнь и в творчестве. Вот, а в особенности в таком непростом для выражения вот этих материй, каким является киноискусство. Ей очень повезло, потому что когда она принесла первый уже большой сценарий, как бы выросший из этого двухчастевого практически учебного фильма, в знаменитую ПФ, это студия первого фильма, как бы дебютная такая компания в рамках Ленфильма, который возглавлял Алексей Герман-старший. И благодаря тому, что он был человеком, во-первых, высочайшей культуры, необыкновенной требовательности и какого-то такого, я бы сказала, здорового фанатизма в отношении кино и нового в нем, он помог очень многим там начать свою творческую жизнь. И вот Лида отправилась в какой-то город такой провинциальный снимать эту картину о семье, в котором был отец, мать и три сына. Один сын был инвалидом, второй сын стал вором и сидел в тюрьме, и был еще третий сын. То есть в судьбе каждого из этих сыновей как бы отразилась какая-то одна драма вот современной России, в особенности провинциальной, в особенности в гибнущей в то время русской деревне. И вот отец, который пел с мальчиками, там есть они в разном возрасте существуют, пел с ними эту песню «Ой, вы гуси, вы серые гуси», который их очень любил и который, в общем-то, наверное, хотел бы для них совершенно другой жизни. Что было очень важно для Лиды? Она всегда говорит: я предпочитаю самому блестящему актеру, актеру настоящему, глубокому, талантливому, талантливых непрофессионалов. То есть тех людей, которые от природы артистичны, но которые будут продолжать вот эту, нести вот эту почвенность, не разыгрывать ее, а представлять ее. И вот одного из братьев сыграл местный человек, как бы вот один из братьев Лиды, чисто, так сказать, по истории жизни, стоит за этим персонажем. Это был очень, видимо, судя по экрану, талантливый человек, но он очень тяжело жил и очень страшно кончил. Он сгорел в доме. Ну, естественно, понятно, в каком состоянии, только лишь закончив озвучание. Он все сделал. Он снялся, он озвучился, и после этого он погиб. вот это вот перехлёст жизни в кино, на экран, и дает этому фильму какую-то невероятную высоту.
Какая-то очень русская судьба.
Абсолютно.
Прямо, я бы сказала,
ситуация. Она русская у режиссера, она русская у героя, она русская у персонажа, вот человека, который этого героя представляет на экране. И нужно сказать, что это так снято, безыскусственно. Она безыскусственно человек искусства. Это искусство, но оно безыскусственное. Никакой игры с формой, никакого увлечения монтажом, типажом. Все вот, только вот надо об этом рассказать. Надо это донести. И вот так она работает. Она, что удивительно, конечно, что она сразу нашла поддержку, допустим, у французских кинематографистов и у французского зрителя. А те люди, которых она снимала, были недовольны картиной.
Как Шукшина почти.
Да. Да. Они сказали, ну зачем же нас так показывать? Этот убийца, а этот вор. А, да, вот убийца, вор и инвалид, три брата. Вот были кубанские казаки, вот это было про нас, вот это было для нас, мы вот так хотим. Лида очень мудрый человек, она не обиделась, губ не надула, она прекрасно понимает, почему эти люди так говорят. А вот там огромный успех, прокат, награды и... Второй ее фильм они стали запрашивать в прокат, для приобретения в прокат. Чем они увлечены? Говорят, вот они увлечены тем, что Россия плохо показана. Нет, не все там такие вот отмороженные русофобы. Они увлечены вот этой правдой, пронзительной и невероятно такой душевно-православной искренностью они поражены.
И потом это же общечеловеческая
история. Абсолютно, в том-то и дело. Вот эта идея наказания за грех, прощения, вот этой беспомощности отца и желания его все этим детям отдать, вот эта теплая, несмотря ни на что, семейность в этом фильме. И, конечно, сама эта жизнь этого маленького города, который она сумела так великолепно использовать для своего фильма. Что же дальше после такого успеха? Она действительно у нас получила на фестивале, на Кинотавре награды. И там получила во Франции, как дебютная работа была отмечена. Дальше вот надо... думать и что-то делать. Она могла бы, как хороший, талантливый сценарист, себе что-то написать. Но тут она говорит об одном из главных духовных истоков своего творчества. Это, конечно, Шукшин. И она прямо говорит, не было бы Шукшина, наверное, не было бы и меня. Вот она продолжает эту линию. И я горько вздохнула, подумав, как жаль, что он уже ушел. Потому что если бы он мог порадоваться ее приходу и почувствовать, как вот эта линия его почвенного кино, деревенского почвенного и вместе высоко духовного и общечеловеческого, как вы сказали, кино, продолжает жить, он был бы просто счастлив. А так он оглядывался, и крупных фигур, идущих за ним, тогда не было, в общем, он их не видел. И она берет три рассказа Шукшина и делает из них единую историю под названием «В той стране». Это, во-первых, знаменитый его рассказ «Верую», известный очень рассказ. Это рассказ «Светлые души», и это, в общем, это все, весь шукшинский мир как бы предстает вот в ее фильме как единое пространство вот жизни русского человека. И она как бы то, что проклевывается в прозе Шукшина, вот эти православные мотивы, она их делает более выраженными, более явными. Другое время, И она в своей режиссуре это все великолепно прописывает. И важно, что она продолжает работать с непрофессионалами и очень их ценит.
Тоже шукшинская, кстати.
Абсолютно. Традиция. И шукшинская, и вообще итальянская неореалистическая к лучшему. Она как бы припадает к лучшим, к самым чистым истокам. Но главный исток – это, конечно, сама жизнь. Сама жизнь и вера. Вот два истока. Жизнь как материальное воплощение и вера как духовный покров этой жизни. Важно, что Лида, может быть, следуя как бы вот по стопам Алексея Юрьевича Германа, тоже собрала свою компанию и тоже стала себя как продюсер пробовать и продолжала писать сценарии. Но она всего лишь в 90-е годы, во второй половине она сняла свою дилогию, а всего 5 фильмов. 2 в 20 веке и 3 в новом веке. 5 фильмов. И довольно давно она с фильмом не выходила. Но можно ждать и хочется надеяться, что она продолжит эту линию в новом каком-то, может быть, свете, потому что мы как-то немножко потеряли в игровом, в особенности кино, мы потеряли деревню как предмет осмысления. Мы знаем, что есть фермеры, что где-то еще сохранились какие-то, ну, колхозы, не колхозы, но что-то общинного такого хозяйствования, форма. Но мы ничего об их жизни не знаем. Часто мы видим их на телеэкране, нет? Мы слышали, что великолепный урожай, что, слава богу, и по сахару, и по хлебу, такие результаты. А кто эти, где эти люди? Как они продолжают жить? По-прежнему ли старики на холодных печах умирают? По-прежнему ли вымирают деревни? Или, может быть, теперь где-то вот пошла эта такая газификация, может быть, где-то станет теплее? Или уже городские люди живут в деревнях больше, художники, которые пожелали уехать, писатели, которым там лучше пишется. Что мы потеряли этот пласт. И это плохо, потому что как бы ни развивалась страна, как бы она ни увлекалась новыми технологиями и, конечно, необходимыми, ну, военная промышленность, просто промышленность, она в основе своей остается все-таки почвенной страной, и это терять нам, ну, никак нельзя. И я рассчитываю именно на таких режиссеров, как Лидия Боброва, чтобы она еще нам что-то об этом рассказала.
Дай бог, только, к сожалению, вот широкому зрителю, мало образованному вроде меня, вот это имя ничего не говорит.
А это вот из славных людей я выбираю вот эти новые имена, прозвучавшие. Тем более, что, вот, во-первых, я вот эту линию нащупала, думая о них, обо всех, об этом, о другом, о третьем, вот эту линию провинциальной России, которая вливает свой опыт жизни и культуры в общую культуру России. И, во-вторых, конечно, это просто новые имена.
Ну, слава Богу, что они у нас есть.
И вот они-то и откликаются на жизнь, а откликаясь на жизнь, они невольно откликаются и на духовные потребности этой жизни. Больше, чем люди, которые работают над жанром, снимают какие-то новые там направления. А вот эти люди, вот они ищут, а они находят. Вот этим они нам и дороги.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову. И с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Мы не должны отчаиваться или как-то думать, что это все бесполезно. Ничего не бесполезно. Все полезно. Все полезно. Всякое наше слово молитвы, всякое наше соблюдение поста, оно ведет к нашему спасению и к спасению наших детей, наших внуков, нашего народа. Мы часть народа. Если вот вы говорили насчет того, что мы там не виноваты же, не виноваты. Мы виноваты. А вот я уже как-то немножко пытался, я просто немножко не договорил, похоже. То, что эти пристрастия, которые во мне, эти звуки этих всяких песен и маршей, эти фальшивые слова, которыми мы пользуемся, если мы вот будем их видеть, увидим их, и поступки, которые мы делаем, как будто бы мы неверующие. Вот отношения друг с другом, которые мы как бы строим, как будто бы мы неверующие, а по каким-то этим, по законам вот этого неверующего мира, антихристианского вот этого какого-то духа, который нас погоняет все время, нас как-то хочет увлечь в свою сторону. Если мы увидим это все, если мы начнем с этим бороться, ну тогда совсем будет другое дело. Тогда и дух в обществе будет другой, и Господь сможет этому обществу, Он управит его. Так как нужно будет. Опять я скажу, счастливого, сытого, какого-то благополучного, полностью благополучного, такого жирного, богатенького общества, ну, у нас не будет. Это бесполезно.
Да, ну и не полезно нам, боюсь.
Это не полезно. Но это, если естественно. Это вообще никому не полезно. И никому, никакому обществу, никакому народу, никакому человеку это не полезно. Но не полезно даже и... как вам сказать, ну, не полезно об этом мечтать даже, понимаете, вот что. А мы об этом как-то мечтаем, мы все время мечтаем о счастье, о благополучии, знаете, отцы о свободе и счастье мечтали, это советская песня, за это сражались не раз. Так что это, если большевики это о свободе и счастье, то христиане к этому нет у них благословения на это, никакой свободы. Никакого счастья мы об этом мечтать не должны. Если мы начинаем мечтать подсознательно, вот понимаете, подсознательно, и в семейных каких-то отношениях, и в государственных, то мы сразу попадаем в лапы противника своего. Вот и все. И потом и мы унываем от этого, потому что, ну, не дастся нам оно, не даст. А мы мечтаем, мы хотим. А нас подзуживают. Да-да-да-да-да, вот тебе как бы надо было. Вот что хорошо бы было бы, вот как люди живут. А вот и ты так же должен, ты же вообще не хуже же их. Вообще не хуже. Мы должны каждый знать, что я хуже всех. Все спасутся, а я погибну. Как-то не хочется думать об этом. Как-то неудобно. Как-то вообще, ну как-то стыдно даже. Некоторым, наверное, я так думаю, мне стыдно. Как-то я хуже всех. Вот. Ну, а так? А так, если думать, что, ну да, я-то, конечно, грешный, ну, грешный. Ну, нет же такого человека, который бы сказал бы, я не грешный. Такого,
да таких есть у нас такие нет. Люди, да? Батюшка. Я знаю таких людей.
Ну, в общем, ну, это да, ну, это, может быть, не знаю. Но, во всяком случае, есть такая вот переходная такая стадия, знаете, есть очень распространенная. Да, я грешный, но такого я себе не позволю. Нет, никогда. Знаете, человек грешный, там, ходит в церковь, понимаете, а потом своему какому-то человеку, своему ближнему говорит, ну, вот почему я так не делаю? Ну, а скажи мне.
Ну, да, уже себя за образец.
Остается сказать, что, ну, но потому что ты святой. Я же не могу, я до этого еще не дорвался. Ну, что делать? И вот, ну, понимаете, это вот часто так бывает, сейчас приходится слышать. А, ну, какое здесь может, покаяние? А нам Господь вот велел именно жить так. Именно жить так. Помня о своих грехах. Вынимать бревно из своего глаза. Вот, а мы все время немножко не о том. Ну, как же, вот... Посмотрите, действительно, вот мы сейчас говорили с вами о введении во храм Божьей Матери, о Рождестве Господа нашего. Посмотрите, какие люди. Это что-то, это невероятно. Вот мы говорили с вами о родителях Пресвятой Богородицы. Какие они чистые, совершенно скромные люди, верующие, и не делающие из этого никакого достоинства себе. не говорящий, что, ну, я-то, по крайней мере, там верую в Бога, да, я грешный, там, мне это совершенно...
Что так, мне сказал один человек, а в их время не было столько искушений. Я вот и такую точку зрения слышала.
Бог знает, что можно услышать.
Праведными.
Да, 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 Бог знает, что можно услышать. И ведь во всей евангельской истории, если вот посмотреть, думаешь, Боже мой, ну что же это за люди? Какая же вообще чистота у них, какая чистота их, их жизни, их помыслов. В такой среде действительно вот могла только появиться Божья Матерь. Человек, у которого не было никаких, никаких дурных, каких-то никаких греховных мыслей вообще не было. Который не согрешал ничем, не согрешил ничем в своей жизни. Абсолютно чистая.
Но те люди и правда были ближе к Богу, так ведь, батюшка? Они так всецело ему доверяли, они ближе к нему
да.
были. Мы-то отдалены уже.
Вот, такими вот, вот тот и оно. Пластами. Вот тот и оно. Даже понимаете, не потому, что вот, они были евреи, там, мои русские. Совсем же не в этом ведь дело. Не в том дело, что это было там 2000 лет назад, а мы сейчас стали хуже. Не в этом дело. А дело в том, что сейчас мы вышли из, вот из этого ужасного, ужасного времени. Вот в чем дело сейчас. Вот в чем дело. Ведь наши разводы, наши все эти, вот, все эти грех, значит, убийств младенцев, и вообще все это наша жизнь, она выходит из простого, вот как в свое время, как сказал Достоевский, если Бога нет, то все возможно.
Все позволено.
Все позволено. То есть, да, действительно, а Бога нет. Нас убеждали и одно поколение, и другое, и третье. Убеждали, убедили. Мы сами этого не заметили, а нас убедили.
Ну, это же, в общем, так соблазнительный такой постулат-то, хорошо.
Да, же. Соблазнительный, потому, да, потому что любому хочется, чтобы было ему все позволено. Он же не думает, что позволено не только ему, но и соседу. И не только, что он возьмет то, что ему нужно, а и другой возьмет, от него возьмет то, что ему нужно. То есть, если Бога нет, то все. Это вот эта гражданская война бесконечная, которая не знает ни партий, там, ни идеологий, а просто война каждого против каждого. Если Бога нет, вот оно то самое начинается. И вот мы вот сейчас мы практически мы вот живем вот в такого вот все большего да, разрушения, как будто Бога нет. Из этого это проникает во все наши, ну не знаю, там про министерство уже не буду говорить, но каждую семью. Каждую семью, в каждую буквально, ну, я не знаю, каждую пору нашей души вот все это лезет, проникает. И от этого вообще трудно, трудно отвязаться, потому что такая соблазнительная мысль. Все возможно, все возможно, все позволено, все позволено. Это называется свобода. Свобода. Ну, ты свободен, да, свободен делать все, что угодно, брать все, что там плохо лежит. Но возьмут и у тебя, ты об этом не задумываешься? Нет. Не задумываются. А отсюда все наши несчастья, все праздники, они нам напоминают о нашей ответственности. Не о том, что мы должны праздновать, а о том, что ответственность. И поэтому перед всяким праздником, таким великим праздником большим, у нас пост. Потому что мы усмирим себя, усмирять себя нам нужно. И в это время, когда мы усмиряем себя, мы задумываемся не о том, что надо взять, а то, что отдать. Вот я отдаю Богу. И это мою душу как бы приучает немножечко. Даже просто не то, что приучает, а сначала просто открывает ей такую диверсию. Вот в это вот на путь жертвенности. Я пожертвую другому то, что ему надо. Ближнему отдам любовь, там, нищему отдам копеечку. Государству отдам, что положено, что требуется от меня. Богу отдам все остальное. Всю мою душу, все мое существо, мои помышления. Вот, вот так вот. Вот к чему у нас идет пост. А не просто, просто это как диета. Я знаю у многих людей, которые... Один вообще был неверующий, китайский язык изучал. Он тоже попробовал. Получилось.
Поститься?
Поститься, да. Постился, да. Попостился, да, хорошо. Ну, а что толк? Человек не хотел верить, не верил в Бога. А так все постятся, говорят, да, попробуй. Ну, получилось, постился. И таки несколько примеров есть. Ну, что ж, ну, может быть. И через это можно тоже, может быть, прийти. Потому что, может быть, действительно, какую-то и духовную вдруг радость почувствуешь, что вот попостился, ага, и вдруг стало лучше. Как хорошо стало. Но это бывает далеко не всегда. А иногда это просто гордость такой, знаете, возбуждает человека, что а получилось. Я это знаю. я постился. У меня все в порядке. Я выдержал. Вот. А пост он для смирения, а не для гордости. Мне не только приходит, не только этот человек пишет. Мне, кстати, одна слушательница, она мне вот целый список прислала вопросов, чем очень таких серьезных вопросов, даже богословских, ну и исторических, там, ну, в частности, ну, там первый вопрос такой неожиданный: почему в Царской России были публичные дома? Или почему там было такое правило, чтобы люди исповедовались раз в году? Не кощунство ли это, или какое-то не оскорбление ли этого?
В том смысле, что хотя бы раз в году, да?
Вообще, в принципе, любой там чиновник, насколько я знаю, чиновник, те, кто служил на государственной службе, они должны были раз в году принести справку, справку о том, что они, да, что они исповедовались и причастились.
А что в этом плохого?
Ну, как-то это...
Формализованно?
Да, какая-то это формализованность, какая-то такая, ну, как бы подход такой бухгалтерский, понимаете? Это ведь вообще веление души, как бы, должно быть, в принципе, так, да. То есть человек, ну, как он может жить без причастия, без исповеди, без очищения своей души? Ну, вот, видимо, дело дошло до такого так тогда. И другие там вопросы. Но, знаете, я вот думал, как ответить. Ну, я не историк, я так не смогу убедительно там сказать то-то и то-то. Правильнее будет сказать, что вообще христианство и христиане, они вообще всегда... во всю свою историю, они находятся в катакомбах. Они как бы изгои для этого мира. Они живут в этом мире и являются гражданами государства, в котором они живут. Но они, в первую очередь, они граждане неба. И у каждого из нас есть свое отечество. Но первое наше отечество – это Царство Небесное, в которое мы должны... прийти, пройдя весь свой жизненный путь. Поэтому все то, что здесь, в этом мире происходит, это происходит под влиянием не только часто официальной, вот как было в государствах, и сейчас кое-где остается, официальной религии христианской, но исходя из человеческих страстей, из человеческих обычаев, еще идущих из язычества, или привнесенных с какого-то другого, скажем, с другого сообщества. Ну, вот как у нас, например, вот, на публичные дома. А разве в селах были публичные дома? Нет. В деревнях не было. Это была городская такая, городская нравственность, которая позволяла себе.
Безнравственность, скорее, да?
Да. Общество было уже расколото на две части. Одни были христианами, а другие хотели быть европейцами и жить так, как живут в Европе. И что же мы скажем? То, что сказал Христос, то, с чем он пришел, оно распространилось на сообщество, на многие, по многим странам, во многих народах. Но Господь же сказал, что узкий путь ведет к Нему, Царство Небесное, узкий. И немногие идут по этому пути. А общество, как бы христианское часто, оно живет на самом деле по своим языческим, по старым языческим
законам.
По законам.
Да. Беззаконию, точнее, да. Опять же.
Поэтому что ж, как было до Христа? Ведь до Христа тоже ведь это было строгое общество. Строгие законы были, но были люди совершенно жившие по своим, и опять возвращаясь к Ветхому Завету, описаны там эти деяния, это просто диву даешься, что как люди жили вообще, как они, и вроде как бы действительно были все верующими, и что они делали друг с другом, как они предавали, убивали друг друга. Ну что же, это страсти человеческие, которые никуда не ушли по пришествии Христа. Просто нам стало указан, Господь указал нам путь, чтобы бороться с ними и побеждать их, побеждать врага рода человеческого, который управляет этими страстями, который живет в душах людей, в грешных, который не борется со своим грехом. Он влезает в души и верующих людей, и ими пытается руководить. Но враг силен. И многие общества христианские, которые они как бы назывались христианскими, и официальная религия у них была, действительно, на самом деле, это были законы, которые совершенно нельзя называть христианскими. И нравы, в котором жили люди, это нельзя называть благочестивыми христианскими, действительно, нравами. Ну что же делать? Ну надо знать, что истинная вера, она и в душе каждого верующего человека, она есть как огонек, она тлеет, горит и иногда почти затухает под влиянием этих искушений, внешних каких-то нападений и внутреннего неустройства. Но она все равно, она горит, и человек призван к тому, чтобы он не погас, этот огонек. И в обществах точно так же. В обществах у нас и было это беззаконие всякое, и были, Бог знает, что творилось и в самой церкви, и в государстве, когда церковью управлял какой-нибудь там оберпрокурор, который просто издевался открыто над Христовой церковью, ну что же, над Христовой верой. И какие-то протестанты были, которые нравами нашими, ну, управляли. Ну что же, ну были церкви, ты пришел в церковь, ты вошел в церковь, там на престоле тело и кровь Христова. Ты пришел у аналоя, исповедовался, ты очистил свою душу. Вот. Вот это самое главное. А мир, он возле лежит. Любой мир. То есть Господь же не сказал, что языческий мир. Он сказал просто, мир возле лежит. Ну вот. Он так как лежал возле, он так и лежал возле и при Диоклетиане, и при Нероне. Но он лежал возле и при Константине Великом, и при Николае Втором. Все,
то есть не надейтесь на князей, на сына человеческий, у них же есть спасение, да, батюшка?
Да, князи, а это значит, что такое на князе? Это и означает,
правитель.
Да, это и означает, это общество, это сообщество сильных людей, которые руководят обществом, которые руководят нравами в этом обществе, которые издают законы. Не надо на них надеяться. Если это человек верующий, то там находится, если он пришел к власти верующий человек, слава Богу. Но это не обязательно так. И часто
Царство Небесное он все равно не устроит на земле.
Да. И мы ничего с этим поделать не можем. И мы знаем, что мало того, что и в конце жизни вообще Господь, когда придет, он сказал, найдет ли он веру на земле. Это несмотря на то, что мы знаем, что и христианская церковь будет стоять, православные храмы будут открыты, и все это сохранится. Все, и будут и иерархии, и все, и таинства будут. Но видите, какое здесь как бы противоречие? А веры может и не найти. Я еще раз скажу, как я говорил уже об этом. Найдет он веру, конечно. Он знает, что останутся самые последние даже дни мира, останутся именно верующие люди, на которыми будет держаться этот мир. Но сам мир, он непрерывно идет к своему закату, он к порче. Он как жизнь человеческая заканчивается, так и жизнь этого мира, она постоянно истончается, она портится, она делается больной, извращенной, не поддерживающей жизнь даже. Вот я сейчас где-то прочитал только что люди уже среди молодежи, сейчас, там интересно, что они перестали интересоваться вообще семейной жизнью и вообще детьми, рождением детей, семей, даже просто половым отношением. Вот они каким-то, как он живут в каком-то мире, в каком-то таком, каком-то неживом, виртуальном мире, и остальное их совершенно не волнует. Не то, что там страсти какие-то, знаете, как вот страсти вот бурлят в человеке. Это признак какой-то молодости и жизни. А здесь жизнь страстей, они как бы истончаются. Уже человек не хочет, не сам не хочет жить, не хочет и род свой продолжать. Тоже ему неинтересно.
Другая крайность,
да,
этих страстей.
Да, это в принципе да. Потому что страсти эти, они уходят совершенно другое. Вот в это какое-то невидимое, какое-то вот так, виртуальное такое наслаждение. Там где-то им хорошо. Они сами, каждый сам по себе, они своей волей живет.
Род наркомании такой, да, нравственный.
Ну, конечно. Господи, так вот, помилуй. Вот, понимаете, вот мир вот так вот тлеет, истончается вообще, портится. Ну что же, а мы призваны к тому, чтобы сохранять жизнь в своей душе, сохранять этот огонек, чтобы он не погас, а чтобы, наоборот, он разгорался бы. Вот цель христианской жизни. А вспомним еще раз слова Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен». Некоторые вот сейчас говорят, и в том числе вот тоже и эта женщина, которая она мне вот написала, она говорит, что вот как-то уже недостаточно. Кстати, это очень распространенное мнение, потому что недостаточно. Как бы это уже я выросла из того, что вот эти пост, молитва, какое-то такое правило, рутина такая, понимаете, вот это вот, что-то такое школьное такое, какое-то такое, действительно, как, научился, а там уже свободный полет уже хочется куда-то. Вот это очень опасная вещь. Никакого свободного полета здесь у нас не может быть. И никакой рутины здесь нет. Это постоянное самоограничение, постоянная самодисциплина, без которой никакого спасения быть не может. Я часто вот говорю, что у меня образ такой, что возникает, что вот яйцо. Ну, скорлупа, она несъедобная. Она несъедобная. Зачем она? Не надо ее. Ну, как не надо? Ну, съешь яйцо, попробуй без скорлупы. Ее снести невозможно, если скорлупы не будет. Как же ты ее съешь? Так же здесь то же самое. Как же ты прибегнешь к святым таинствам? Как же ты очистишь свою душу? Это вот разрушение вот этого вот внешнего такого вот строгой системы. Да, разрушение формы. Это есть разрушение и содержание. Да. Так что, вот понимаете, и потом это следствие, если так подумать, то это следствие некой такой гордости тоже скрытой гордости, что я уже из этого вырос, мне это уже не надо. Это для новоначальных. Ну, я не знаю. Мне кажется, что полезнее всю жизнь себе считать новоначальным. Ведь, обратите внимание, мы из литургии не выбрасываем литургию оглашенных и молитву об оглашенных. Хотя, какие оглашенные? У нас сейчас никаких оглашенных нет. Но постоянно, изо дня в день, на каждой литургии мы говорим об оглашенных, молимся о них, а потом говорим, чтобы они вышли из храма. Изыдите, оглашенные, изыдите. Ну, недаром же церковь это сохраняет. Кстати, я вам скажу, что я присутствовал на литургии, где этой литургии оглашенных нет. Ее выбрасывают. Я знаю храм, в котором из этого и в храмы, и, может, не один, я думаю, что такие существуют много, в которых уже не служится литургия оглашенных, хотя молитва выброшена оттуда. Я не знаю, по благословению, или это самовольно делается, я не знаю. Но, во всяком случае, вот так. А это очень важно. То есть только
часть литургии верных, как бы половина?
Понимаете, там не половина, конечно, нет. Там это сначала идет литургия оглашенных, потом литургия верных. Вот эти молитвы об оглашенных, они не считаются. Потому что, ну, а зачем? Нет же оглашенных, правда?
Ну, все теперь верные, вот подразумевается.
Именно, вот именно. А я думаю, что нам полезнее каждому из нас думать, что вообще-то, по сути, я вот должен вот в этот момент выйти из храма, потому что душа моя, она сама по себе слаба и ничего не стоит. А я только благодатью Божией держусь здесь. Он меня держит, несмотря на то, что я, по сути, вообще вот это недостоин быть на этой литургии. Вообще, кто достоин быть? Кто достоин? Я не знаю. Если так, можно всего освободиться. Но это очень важное напоминание о каждому человеку, о его недостоинстве. А без этого понимания никаких вообще от Господа там благ ожидать вообще не имеешь права. Не благодати всякой. Вот. Так что стяжи дух мирен. А видите, мирный и смирный – это очень близкие слова. Сначала смири свою душу, смирись. Потом уже вот, Бог тебе мир даст твою душу. Вот и все. Помогай нам, Господь.
Вы сегодня
помогай нам, Господь.
Ответили на многие мои внутренние вопросы. Я все время думаю об этой дискуссии, в которую я ввязалась, конечно, уже в этом раскаиваюсь. И думаю, что как раз на время поста надо от таких всяких участий в интернете, ну, исключая, может быть, там по служебной надобности, просто надо отказаться, чтобы хоть каким-то искушением стало меньше. Спаси Господи вас за сегодняшние размышления, которые, дай Бог, чтобы послужили нам во спасение и в научении.
Храни вас, Господь, и Боже мой, дорогие братья и сестры.